Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресение». И мы, так сказать, продолжаем наш постный путь, вновь обращаясь к истории зарубежных православных церквей. Как вы помните, неделю назад мы познакомились с очень обширным материалом, посвященным арабскому господству в Египте. Почти 1000 лет арабы были полновластными хозяевами Египта и, следовательно, Александрийской церкви. Арабское господство продолжалось с 639 по 1517 год. И на протяжении этих столетий правили 5 арабских династий. Давайте их еще раз повторим, назовем. Это династии Омейядов, Аббасидов, династия Фатимидов, Аюбидов и Мамлюков. В результате этого православная община Египта и Александрии, в частности, навсегда, вплоть до сегодняшнего дня, стала арабской по своему языку, духу и культуре. Но именно это и являет сегодня ее исторический облик, лицо этой православной общины. А сейчас мы обратимся к рассмотрению следующего периода в истории Александрийского патриархата. Этот период связан с установлением в Египте власти турок-османов. Поэтому период так и называют «османский». Такова тема нашей сегодняшней встречи. Начнем с того, что еще раз подчеркнем одну важную черту в развитии Александрийского патриархата в предыдущую арабскую эпоху. Арабское владычество в Северном Египте из-за своей продолжительности привело к сокращению православного населения и духовенства в сотни раз. Частая смена арабских династий привела к крайне неустойчивому положению христиан. Поэтому в османский период Александрийский патриархат, можно сказать, вступил не как древняя крупная церковь, нисколько не величественно и не со славой, а вступил он в османский период как маленькая, очень немногочисленная община православных, состоящая из греческих купцов и тех, кто приезжал время от времени в Александрию. Вот что осталось от древней апостольской кафедры, основанной апостолом и евангелистом Марком. Вот к чему привело тысячелетнее арабское владычество. Пожалуй, от всего былого величия остался только длинный, пышный и торжественный титул Александрийского патриарха. Этот титул сформировался уже тогда, и именно так официально титулуется Александрийский патриарх в наши дни. Титул этот звучит так: «Блаженнейший, божественнейший и святейший отец и пастырь и начальник, папа и патриарх Великого Града Александрии, Ливии, Пентаполя, Эфиопии, всего Египта и всей Африки, отец отцов, пастырь пастырей, архиерей архиереев, 13-й апостол и судья вселенной». Такого титула действительно не было и нет больше ни у кого из православных предстоятелей. Итак, на смену арабам в начале XVI века пришли новые хозяева. Это турки-османы. Говоря об истории Константинопольского патриархата, мы уже останавливались на турецком завоевании Константинополя. Так вот, Египет был завоеван много позже, чем Константинополь. Если Константинополь был завоеван в 1453 году, то турки установили свой контроль в Египте только лишь в 1517. Египет, завоеванный турками, стал одной из провинций Османской империи. Во главе его стояли наместники, присылавшиеся из Стамбула. В течение нескольких десятилетий внутреннее положение страны оставалось стабильным, но с конца XVI века началась полоса смут и мятежей, в ходе которых османские паши, наместники, утратили реальную власть, а на первый план выдвинулись мамлюкские беи. Ну, это те самые потомки арабской династии мамлюков. И эти мамлюкские беи, их тоже можно назвать наместниками, стремились к отделению от Османской империи и возрождению независимого арабского султаната. Однако попытки их оставались неудачными. Теперь давайте, дорогие друзья, поговорим, каким было положение православной общины в Османском Египте. И здесь мы можем сказать, что положение православных христиан было точно таким же, как и положение православных, проживавших в Константинополе под надзором Вселенского патриарха. Статус православного населения в Египте определялся традиционными установками мусульманского права, что предусматривало неполноправный статус христиан при сохранении свободы вероисповедания и внутренней автономии их общины. В целом, османы были более терпимы, чем арабские мамлюки. Надо отдать должное и египетским турецким наместникам, так как в Египте положение христиан оставалось наиболее благоприятным по сравнению с другими турецкими провинциями. Немусульманское население, как и в средние века, играли заметную, а иногда даже и монопольную роль в некоторых видах торговли, финансах и налоговой службе. Православная община в османский период продолжала оставаться малочисленной. В 1651 году Египет посетил русский монах Арсений Суханов. Он отметил, что в Каире постоянно живут 600 православных арабов и греков, а вместе с приезжими их насчитывается около 1000 человек. Вот такая паства была у папы и патриарха Александрийского, отца отцов и судьи вселенной, если вернуться к пышному официальному титулу. Кстати сказать, коптов-монофизитов было в несколько десятков раз больше. Это происходило потому, что мусульманские власти относились к коптам более лояльно. Большинство православных проживало в Каире, Александрии, Домиетте, а также городах Розетте и Суэце. Это более-менее крупные египетские города. Интересным будет и тот факт, что в XVI начале XIX веков в Александрийском патриархате насчитывалось всего 8 православных храмов. Своей малочисленной паствой фактически управлял сам патриарх, практически без участия других архиереев, в которых, по сути, и не было особой необходимости. Управлять 1000 человек можно вполне одному архиерею, которым был патриарх. Не было и учебных заведений для подготовки духовенства. Из-за малочисленности православного населения Александрийская православная церковь постоянно находилась в тяжелом финансовом положении. И здесь нужно подчеркнуть, что Александрийская церковь в османскую эпоху материально была самой бедной. Все-таки Константинопольский патриарх жил бок о бок с султаном. Антиохийские патриархи в это время водили дружбу с Римом. Об этом у нас речь впереди. Иерусалимский патриархат поддерживал свое благосостояние за счет каких-никаких доходов с паломников, приезжавших поклониться святым местам. А вот у Александрийской церкви не было ничего, чем, так сказать, она могла бы похвастаться. Не раз на протяжении османской эпохи Александрийские патриархи пытались подчинить себе Синайский монастырь. Вообще, речь об этой обители у нас тоже впереди, а пока скажем только, что Синайский монастырь, основанный еще в VI веке византийским императором Юстинианом, всегда входил в каноническое подчинение Иерусалимской церкви. Синайский монастырь был очень влиятельным в арабскую эпоху, о его значимости говорит хотя бы тот факт, что игумен этого монастыря по традиции имеет сан архиепископа. Так вот, получая доходы и от паломников, и от светских государей, в том числе и от российских царей, а потом императоров, Синайский монастырь тоже помогал Иерусалимскому патриархату держаться на плаву. И вот в конце XVI века Александрийский патриарх стал претендовать на часть доходов Синайского монастыря, чтобы хоть как-нибудь поправить свое финансовое положение. Начался конфликт между двумя патриархиями, Иерусалимской и Александрийской. В результате все осталось на своих местах, и Александрийская церковь, в конечном счете, материально не получила ничего от Синая. Но здесь позицию Александрийского предстоятеля вполне можно понять. Я повторяю, что, не имея абсолютно никаких источников дохода, нужно было искать какой-то выход. Нужно было время от времени ремонтировать хотя бы те же самые 8 храмов, которые были. Но даже и на это средств практически не было. Вот поэтому Александрийская церковь на протяжении всей османской эпохи жила благодаря поддержке других восточных патриархатов, а также благодаря помощи православных русских государей. Российские цари оказывали патриархату хорошую финансовую поддержку, посылая не только деньги, но и пушнину, церковную утварь. В условиях мусульманского окружения, конечно, это было крайне необходимо. Официальными богослужебными языками в Александрийской церкви были греческий и арабский. Все патриархи в османскую эпоху были греческого происхождения. Избрание очередного патриарха осуществлялось, как правило, по указанию его предшественника, согласия египетского клира и паствы. Ну а паства патриарха была наполовину греческая и арабская, поэтому вполне понятно, почему вторым богослужебным языком, официальным языком церкви, был арабский. В правление султана Селима I, это начало XVI века, 1512-1520 годы, Александрийский патриарх Иоаким получил особый указ, утверждавший его патриаршие привилегии и защищавший его от произвола гражданских властей. Именно в правление султана Селима I Египет и был завоеван турками, и вот патриарх Иоаким был первым, кто оказался в новых условиях. Ему необходимо было по-новому как-то контактировать с новыми властями. Так вот, хотя документ, который получил Иоаким от султана, не сохранился, тем не менее, о его содержании можно судить на основании другого подобного указа, данного другому Александрийскому патриарху в более позднее время, патриарху Матфею Псалту. Так вот, патриарх имел абсолютную власть над всеми клириками и монахами. Он был хозяином храмов и монастырей, имел право решать бракоразводные, наследственные и прочие дела своей паствы, в то время как турецкие власти не имели права вмешиваться в эти дела. Османские власти запрещали также вести латинскую пропаганду среди православных. Конец XVI века отмечается усилением русской дипломатической активности на Ближнем Востоке в связи с учреждением в Москве патриаршества. Это было великое дело, но на это было необходимо получить согласие всех четырех восточных патриархов. Александрийский патриарх Милетий Пигас занял крайне скептическую позицию. Но в итоге, в 1593 году, спустя 4 года после официального учреждения патриаршества в России, Милетий Пигас одобрил это патриаршество московское, однако отказался признавать за московским патриархатом третье место в диптихе патриарших престолов, как того хотели в России. Вообще фигура патриарха Милетия Пигаса весьма заметна. Мне хотелось бы сказать несколько слов об этом патриархе, кстати, канонизированном на сегодняшний день. Так вот, Милетий Пигас занимал Александрийский патриарший престол с 1588 по 1601 год. Он был одним из главных тогда ревнителей православия на Востоке. Первоначальное образование он получил в Падуанском университете в Италии. После возвращения на родину он принял монашество. Потом на Синае посвятил себя изучению священного писания и церковных догматов по отеческим творениям. Его богословские познания были весьма обширны. избранный патриархом по указанию своего предшественника Сильвестра, Милетий выступил ревностным борцом за православие против латинских миссионеров, которые усилили свое влияние на Востоке и в Западной России. Патриарх Милетий писал сочинения, поучения, различные послания. В Западную Русь он посылал своего экзарха, представителя Кирилла Лукариса. Милетий отличался также строго благочестивой жизнью и мудростью в управлении. В условиях смут и нестроений, происходивших тогда, в конце XVI века, в Константинопольской церкви, он взял на себя в какой-то мере духовно-политическое лидерство на православном Востоке. Известно около 300 его писем и посланий, посвященных различным церковным и политическим вопросам и адресованным на Украину, Крит, в Молдавию и Сирию, то есть по всему православному миру фактически. На протяжении 17-го столетия продолжаются поддерживаться связи Александрийского престола с Россией. Русские цари Федор Алексеевич и Алексей Михайлович неоднократно присылали денежную помощь, а Александрийский патриарх Паисий был первым из Александрийских первосвятителей, посетивших Россию. В 1666 году он прибыл в Москву, где принял активное участие в деле московского патриарха Никона. Вместе со своим собратом, патриархом антиохийским Макарием, Паисий председательствовал на заседании Большого Московского собора 1666-1667 годов и санкционировал, наряду с другими, осуждение Никона и осуждение старообрядцев. Денежная помощь продолжала исходить от России и в XVIII веке. Например, при Петре I официально было упорядочено получение помощи Александрийским патриархатом. А в 1735 году по указу императрицы Анны Иоанновны были установлены палестинские штаты. Палестинские штаты – это фонд, из которого один раз в 5 лет восточным патриархатам и монастырям выплачивалось по 500 рублей. Но эти суммы, вследствие внешнеполитических событий, в частности русско-турецких войн, которые были очень частыми в XVIII веке, так что суммы эти поступали нерегулярно. Поэтому, дорогие друзья, мы видим, что Россия всегда старалась помочь своим сестрам, православным церквам Востока, которые попали в условия турецкого мусульманского владычества. И только, может быть, благодаря России православная община в Александрии выжила, сохранила свою самоидентификацию, свою нишу в православном мире. Хотя, конечно, и голос константинопольского патриарха в Стамбуле учитывался, и он ходатайствовал о своих собратьях, александрийских патриархах. Это мы тоже не должны забывать. Но, тем не менее, роль России в возрождении и поддержании жизни православных на Востоке неоспорима. А теперь вновь возвратимся в Египет. Там, на рубеже 18 и 19 столетий, произошли очень интересные события. В 1798 году в Египет вторглась французская армия во главе с будущим императором Французской империи Наполеоном Бонапартом, который занял Александрию и Каир. Говорят, что именно Наполеон отдал приказ выпалить по сфинксу и изуродовать его лицо. Будущий император, осматривая пирамиды фараонов, не выдержал властного и твердого взгляда сфинкса, вечного хранителя пирамид. Тогда поставили пушку, да и выстрелили. Пусть даже сфинкс знает, кто смотрит ему в глаза. Французы недолго пробыли в Египте и качественно не изменили никакой погоды. В 1801 году они покинули страну пирамид. Но вот после французов в Египте в течение 4 лет происходила гражданская война, в результате которой в Египте установилась власть османского военачальника Мухаммеда Али, стремившегося к независимости от турецкого султана. Мухаммед Али — это очень интересная личность, интересна его судьба. Он был выходцем из Албании, из турецкой Албании, первоначально был торговцем табаком, ну а потом поступил на службу в турецкую армию и буквально за короткое время сделал в армии себе очень хорошую карьеру. Так вот, в 1805 году он победил в гражданской войне в Египте и почти на 40 лет укрепился там в качестве турецкого наместника. Но, повторяю, главной заветной его мечтой была независимость Египта, независимость от Стамбула. Ну а если говорить об отношении Мухаммеда Али к православным, то он поначалу придерживался покровительственной политики. При нем некоторые христиане занимали высокое положение в финансовых структурах и бюрократическом аппарате. Однако такая политика продолжалась всего 15 лет. После греческого восстания 1821 года усилились враждебные отношения к христианам и, в частности, к грекам в Египте. Греки тогда стали восприниматься как мятежная сила во всех уголках империи, и Мухаммед Али, равно как и все турки, попросту перестали доверять грекам. В заключении сегодняшней передачи мне хотелось бы привести слова одного замечательного русского дипломата, путешественника и паломника Андрея Николаевича Муравьева. Во время своего путешествия по Ближнему Востоку он посетил и Египет. По этому поводу он написал: «Несмотря на убожество, ни один из престолов патриарших не пользуется, наравне с Александрийским, столькими преимуществами духовными и не имеет столь громкого титула в величании своих владык, как этот. Ибо из Александрии проливался некогда обильный свет христианства на Востоке, и ее святители возвещали ежегодно неделю Пасхи всей церкви, сильные на соборах множеством своих епископов, которых считалось около 100. Ныне же нет ни единого». Я думаю, что эти слова Андрея Муравьева еще раз подытожат все то, о чем мы сегодня с вами поговорили. Тяжелый османский период для Александрийского патриархата продлится с 1517 до 1918 года, ровно 400 лет. Мы рассмотрели с вами сегодня ситуацию, сложившуюся только к первой половине XIX века, а продолжение нашего разговора о судьбе Александрийского патриархата в османскую эпоху ждите через неделю. А на этом я прощаюсь с вами, дорогие друзья, и желаю всем вам благоприятно провести последние дни рождественского поста с помощью Божией. До свидания.